Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня мы вновь планируем отправиться в космос, ну, на уровне сознания собственного, но уже вот с какими задачами. Попытаемся разобраться, каковы шансы человека, человечества в целом встретить инопланетянина, как в том старом анекдоте. А старый ли он, кстати, 50 на 50, либо да, либо нет. Или же здесь есть вариации. Вообще существует наука, направление целое, которое изучает возможные сценарии такой встречи, ее последствия, ну и прочее-прочее. Называется она экзосоциология. Вообще человечество давно очень размышляет над вопросом, одни ли мы во Вселенной, и наука не стоит на месте, как мы знаем. С каждым годом, например, ученые открывают все больше экзопланет, которые потенциально пригодны для жизни. Такие, грубо, если говорить, копии Земли в других галактиках. Но до сих пор никогда не только не случалось официально подтвержденного контакта с внеземными цивилизациями, но даже не было получено какого-либо достоверного доказательства их существования. Сегодня попытаемся разобраться, какие вообще существуют гипотезы на эту тему, как человечество ищет этого контакта, стоит ли вообще этим заниматься, да, или, возможно, просто стоит подождать, и самих нас найдут. В этом мы будем разбираться с нашей сегодняшней гостьей. Это заместитель президента Международной ассоциации независимых исследователей Анна Баринова. Анна Евгеньевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Анна Евгеньевна, экзосоциология, вот вашими словами, как бы вы это объяснили? Может, чуть более широко.
Знаете, Никита, это моделирование бесконечных возможностей, вариаций, как будет вести себя психика человека, какие будут чувства, эмоции, какие, несомненно, изменения, когда обрушится вот это знание на человека, а ведь это, несомненно, шок. Вот это знание, что это есть, когда он сможет увидеть своими глазами не на снимке, не на рисунке, не на видеозаписи, а своими глазами увидеть инопланетный корабль, и уж тем более, если из этого корабля вдруг появится какое-то существо. То есть экзосоциология строит модели и как бы предвосхищает эту встречу. И, не побоюсь этого слова, уже строятся модели, как защитить психику тех исследователей, тех ученых, а их очень много по всему миру, кто имеет шанс, пусть даже немножко призрачный, но тем не менее имеет этот шанс встретиться с таким проявлением непознанного.
Но это значит, что в основном внимание сконцентрировано на негативном каком-то сценарии контакта. То есть нет варианта, что
понимаете, в чем
все
дело?
Может дружелюбно произойти.
Человеческой психике свойственно ожидать от чего-то нового, неожиданного.
Угрозы.
Либо угрозы, либо сразу задумываться о том, что можно получить. Новое знание, может быть, какие-то материальные вещи. Да даже просто, допустим, опыт какой-то. То есть человеку свойственно либо такой подход, ну, немножечко фобический, да, у многих фобии даже есть, знаю, немало людей, и среди них есть ученые, которые испытывают серьезную фобию перед тем, что может это произойти, они могут оказаться не готовы к этому, к такой вот встрече, да. Вот, либо подход такой немножечко в хорошем смысле корыстный. То есть выстраиваются, в общем-то, схемы такие, ну и как защитить себя прежде всего от последствий шока, от последствий огромного стресса, огромного шока. И выстраиваются модели, как можно лучше понять, поладить с инопланетянами, ведь вряд ли они говорят по-русски, по-английски, по-французски. Вполне возможно, и очень многие исследователи надеются на то, что этим цивилизациям открыт язык телепатии, то есть обмена мыслями. Но, тем не менее, все равно просто это не будет. Есть же, в общем-то, и такая версия, сейчас ее обсуждают ВКонтакте и футурологи, и историки, что вот атланты, знаменитая Атлантида, атланты, собственно, это была как раз цивилизация на Земле, пришедшая откуда-то из других миров.
А потом именно ушедшая обратно в другие мира.
Да, а потом миры. Почему-то ушедшая под воду. Ну, есть такая, в общем, концепция. Так вот, атланты как раз строили свое общение, как об этом и Платон, в общем-то, упоминает. И об этом упоминают другие люди, кто об этом писал и изучал. Они строили свое общение на обмене мыслями. Им не нужно было разговаривать как таковой язык, а язык мысли, он общий для всех.
Ну, смотрите, Анна Евгеньевна, а почему вот когда мы рассуждаем о внеземных цивилизациях, мы уже какие-то устанавливаем рамки или пропускаем их через призму собственного представления о цивилизациях? То есть экзосоциология — это, в принципе, уже калька как бы условно с социологией, с человеческой. Да. А насколько вообще приемлем такой подход? Вот вы даже сказали, некий корабль, некое существо, а может быть, это вообще и не корабль, и не существо. Вот как нам это понять? И нужно ли такие сценарии тоже прорабатывать?
А вы знаете, вот не долее, чем вчера, один мой коллега сказал очень интересную мысль. А может быть, они уже давно живут среди нас? Ведь вирусы приходят из космоса. Чем не цивилизация инопланетная?
А вирусы приходят из космоса?
Пришедшие из космоса. Ну, некоторые исследователи так считают. А вот что они прилетают на метеоритах. Кстати говоря, есть такая теория. Она есть, что они прилетают вот эти вот микро-микроорганизмы вместе с метеоритами. А как известно, метеоритного вещества выпадает порядка 7 тысяч тонн. Вот это за неделю. Ну, в среднем примерно на Землю. То есть там с этим может прилететь все, что угодно. На самом деле. То есть, кто знает, возможно, эти существа давно среди нас, но только мы их даже увидеть не можем. Может быть, они достаточно разумные для того, чтобы с нами как-то сосуществовать. Поэтому нет, конечно, выстраивать такую модель, что обязательно корабль, обязательно в форме летающей тарелки, обязательно там синие, зеленые какого-то цвета, да, гуманоиды. Этого делать, ну, это делать преждевременно, скажем так. Все большую, повторюсь еще, все большую популярность набирает вот эта теория, что, возможно, мы уже давно сосуществуем с какими-то видами инопланетной жизни. Возможно, это было всегда. Мы просто их не замечаем. Плюс сейчас все большую популярность среди ученых и исследователей обретает такая теория многослойного пространства. То есть вот мы живем, мы видим в трех измерениях, да? Но измерений может быть бесчисленное множество. И рядом с нами в других измерениях могут существовать просто параллельные миры, и в них может быть жизнь. И, кстати, вот президент нашей ассоциации поддерживал такую теорию. Ее, кстати, поддерживал и Вадим Чернобров. Что на самом деле, когда мы видим какой-то объект в небе, вполне возможно, это истончилась грань между измерениями. Мы видим проекцию объекта. Он летит не в нашем небе, он в своем мире. Грань истончается определенная, и мы видим проекцию этого корабля. То есть вот есть и такие теории, и они тоже, они не доказаны. но и не опровергнуты. Понимаете, а в таких делах, в таких исследованиях мы должны принимать все и рассматривать все, пока оно не опровергнуто.
Угу. По поводу сигналов. Вот когда человечество стало осваивать космос, да, в середине 20 века, тогда же стали посылать какие-то сигналы. Ну, то есть задумались, а почему бы и нет? Но тут вопрос, а какие сигналы посылать? То есть если радио, то на каких волнах там и так далее? Мы же не знаем, в общем-то, на каком уровне потенциальная цивилизация, с которой мы хотим общаться. Вы что по этому поводу думаете? Либо стоит пользоваться, да, любыми возможностями. Вот мы достигли определенного технического прогресса, даем как бы новый вариант сигнала. Либо же, то есть здесь такая вариативность огромная, что, может быть, даже не стоит пытаться этим заниматься. Или, может быть, мы что-то получали уже в ответ, но так как мы не на том уровне развития, условно, да, либо там, ну, скорее отстаем, да, в данном случае, что мы даже не можем понять, что это и был сигнал.
Ну, так и хочется сказать, либо затаиться и, в общем, тихонько дожидаться, пока нас сами найдут. Да, такой вариант, в общем, тоже возможен. Да нет, сигналы посылались, и, собственно говоря, и московские, ну, астрономы МГУ пытались посылать какие-то сигналы, пытались этой темой заниматься. Кстати, на уровне, я не буду сейчас называть имен, потому что этих людей, к сожалению, уже нет в живых, не имеет это смысла. На уровне докторов наук московские астрономы не нашли подтверждения существованию инопланетной жизни, рассматривая так и снимки, и какие-то записи. Также примерно в одно и то же время, где-то 65-70-е года, в Советском Союзе тогда еще и в Америке были предприняты попытки, это в оборонных научных институтах, были предприняты попытки отправлять сигналы. Знаю, что они были световые и звуковые. И вот в какой-то момент наши ученые обнаружили, что пришел какой-то очень короткий ответ, но расшифровать его так и не смогли. Практически параллельно то же самое случилось в Штатах. Опять же, никто не смог этого расшифровать, и эту тему просто тихо закрыли, замяли для ясности. Ну а что скажешь, был ли это сигнал? Сейчас, кстати, ученые наши, во всяком случае отечественные, не считают, что это был ответ от каких-то вот внеземных далеких цивилизаций, из космоса. Считают, что, вероятно, это была случайность, это были помехи, это были какие-то, в общем, случайные факторы. Собственно, думая, размышляя над вопросом, а надо ли кричать вот в эту, да, бесконечную черноту космоса.
Привлекать внимание.
И привлекать к себе внимание. Вы знаете, вот мое мнение, как исследователя, опирающегося на мнение там членов нашей организации, ученых и просто исследователей, что... Хоть привлекайте внимание, хоть не привлекайте. Нас все прекрасно видят. Скорее всего, развитие у других цивилизаций, оно может быть другое. Оно может в другую сторону они развивались. Не вот так технический прогресс, как у нас. Может быть, они знают наверняка больше нас. И думаю, что они хорошо нас видят, знают о нашем существовании, и мы можем вести себя как угодно. Что кричать им и... как-то пытаться с ними связаться, что молчать, это сильно не изменит ситуации, но мое мнение, что человеческая мысль должна работать, как только лучшие умы планеты, ученые, перестают совершать какие-то шаги в сторону, вот это опять же психология, в сторону развития, начинается деградация. По-другому не бывает. Это я говорю как дипломированный специалист. То есть обязательно пытаться, если есть техническая возможность, развивать и эту сторону, анализировать получаемые факты, в том числе и свидетельства очевидцев, в том числе и снимки, в том числе и посылать сигналы.
Анна Евгеньевна, а как вы относитесь, как вы трактуете для себя парадокс Ферми? Да, и вот известные. Это, ну, если упрощать, в свое время Энрико Ферми, физик такой, подверг сомнению возможность вообще обнаружения какой-либо внеземной цивилизации, подкрепив это тем, что про миллиарды лет Вселенной, но мы пока как бы ни с кем не пересеклись и вообще ничего не увидели подтверждающего существование кого-то кроме нас. Или все-таки что-то можно рассматривать как косвенное подтверждение
существования? На то и парадокс. С одной стороны, да, миллиарды лет мы не получили вот точных доказательств. Ну, а с другой стороны, существуют предания, в частности, среди американских индейцев и среди жителей островов Океании. Как филолог, это вторая моя профессия, я этим занималась лично. Так вот, там описывается практически полностью упавшая с неба звезда, причем звезда это описывается как яйцо, а оттуда кто-то выходит и становится богом. Таких преданий, таких сказок очень много. А человеческая психика, она устроена так, что, вы знаете, мы очень скучные все люди. Мы ничего не умеем придумывать. Все, что мы придумываем, мы где-то когда-то видели. Ну да, есть феномен трансгенерационной там, коллективной памяти, есть такое дело. Но тем не менее, все равно кто-то что-то видел. Вот эти мифы, они, понимаете, не придуманные. Это одно. А есть второе. Да, скорее всего, какие-то планеты, на которых существует разумная жизнь, настолько далеко от нас, что вполне вероятно, мы не изобретем тот источник энергии, не изобретем такую технику, чтобы до них как-то долететь. Для нас уже великое чудо, вот Марс, да, вот. Но ведь Марс близко, по меркам космоса, это соседний район. Это же так. И, собственно говоря, ученые неоднократно говорили, что и подчеркивали тот факт, что на Земле такого топлива, чтобы покрыть эти расстояния, не изобретено. Его просто нет. Его не из чего делать. То есть, а что, парадокс останется парадоксом? Ну, если моя точка зрения как специалиста интересна, я скажу так. Я очень верю в некоторые законы мироздания, которые открыты еще древними учеными, еще древнегреческими философами. Один из них — это повторяемость. В мироздании, если смотреть именно космические масштабы, повторяется все. Не может быть одной единственной планеты. Вот, может быть, мы никогда не увидим другие, но они есть. Более того, мои слова в какой-то мере я могу к себе, ну, наверное, в помощники призвать великого ученого, академика Бюжгенса, ныне, к сожалению, покойного, который руководил ЦАГИ, Центральный гидродинамический институт, руководил очень многими исследованиями. Так вот, он говорил о законе повторяемости, вот, о том, что вряд ли мы когда-то увидим подтверждение, но, тем не менее, повторяется все.
Но здесь, как один из вариантов ответа вот на этот парадокс Ферми, это гипотеза уникальной Земли. Да, действительно, планета может быть подобна к Земле не одна. Но дело в том, что еще же целая череда совпадений каких-то, по которым зародилась жизнь. То есть, окей, есть у тебя вода, там углерод, все, что нужно, но дальше-то это... оно начинает само как бы завариваться. Я вот в этих вопросах, если честно, теряюсь. Мне кажется, это другой уровень вероятности уже сразу, как бы, причем там на несколько нулей.
Ну, еще атмосфера должна определенным образом сложиться. Плюс не будем забывать, что наша Земля — это сложная экосистема. Сейчас тоже это начинают понимать люди. То есть мы все взаимодействуем друг с другом. И мы, и все остальные существа, так или иначе, ее населяющие. И когда какие-то существа начинают исчезать, то плохо становится всем остальным. То есть это действительно это сложнейший мир. Совершенно... сложный, бесконечный, такой, может быть, тоже непознаваемый мир. Недаром древние греки говорили, что надо познавать и макрокосмос, и микрокосмос. Но микрокосмос — человек, но, скажем, по сравнению с космосом, и сама Земля — это микрокосмос, да, вот такой микромир. Понимаете, в чем дело? Тогда нам остается, Никита, с вами поверить в существование Бога, что вот был такой бородатый дядька, он взял глину, слепил землю и населил ее людьми. Я ничего против не имею. Может быть, оно так и было. Но это тоже не доказано. И поэтому мы будем совершенно одновременно принимать и какие-то теории о том, что это может существовать, что есть другие планеты, что есть на них разумная жизнь, и теорию о том, что нет, ее нет, или мы никогда, вот уникальность Земли, да, или мы никогда туда не долетим, не попадем, и нас никто не услышит с нашими криками в космосе, да, когда мы просим откликнуться братьев по разуму. Ну, и также мы, точно так же мы примем, что да, мог быть Бог, который создал Землю. Понимаете, ну, это научный подход. Если мы не можем ни доказать, ни опровергнуть, то приходится нам смиряться и принимать все гипотезы.
Ну, судя по вашим словам, я рискну сделать вывод, что вы близки очень к... гипотезе зоопарка, так называемой, значит, как она вкратце гласится? Наличие на Земле жизни давно известно другим внеземным цивилизациям, но они просто предпочитают наблюдать, да, как условно, как за зоопарком, и на контакт не идут. Возможно, когда-то потом, когда будет достигнут определенный уровень, но... пока нет.
Да, вы знаете, я склонна считать, что наша Земля — это некий эксперимент. Более того, если анализировать с точки зрения психолога происходящее между людьми, вот эти вот контакты, узы, связи, взаимоотношения и ситуативный какой-то набор судьбы, ну, что с человеком происходит, то это наводит на такую мысль о сложной, очень многоуровневой, сложной компьютерной игре. И, знаете, один раз мне снился потрясающий сон, который очень здорово иллюстрирует близкую мне теорию. Огромный космический корабль. Целая игровая комната, множество мониторов, множество всяких клавиатур, тумблеров, всяких кнопок. И некое существо, может быть, кстати, Господь Бог, вполне возможно, некое существо играет в эту игру. Просто оно способно одновременно задать алгоритм взаимодействия, пересечения или непересечения вот этого количества людей на Земле. Немножко такой страшноватый сон, прям скажем. А с другой стороны, наверное, увлекательный. И вот он лучше всего, я не побоялась его рассказать, потому что он лучше всего характеризует мое отношение как человека, который, ну, уже приличное количество времени наблюдает эту жизнь. Понимаете, серьезно, больше всего похоже на то, что кто-то балуется, играет в компьютерную игрушку. А люди, они живут, любят, враждуют, воюют даже. Целые народы воюют. А для кого-то, возможно, это игра. То есть мне близка именно эта теория.
Делаем сейчас паузу и потом продолжим. Напоминаю, сегодня в гостях у нас заместитель президента Международной ассоциации независимых исследователей Анна Баринова. И говорим мы об инопланетной жизни.
Спутник Эрудита.